11. Однажды во вторник, жарким утром, Александра явилась ко мне в дом в Бока-Ратоне и сказала, что ее пес, как обычно, сбежал. «А что твоему псу делать у меня?»
«Не знаю».
«Если бы я его увидел, я бы его тебе привез».
«Да, верно. Прости, что побеспокоила».
Казалось, она готова была уйти, но я ее удержал. «Погоди. Кофе хочешь?» Она улыбнулась.
«Да, не откажусь».
Я попросил ее минутку подождать. «Дай мне пару минут, пожалуйста, у меня такой бардак».
«Неважно, Марки».
Я вздрагивал всякий раз, когда она меня так называла. Но отвлекаться было нельзя.
«Не, ну так принимать гостей — это стыд и позор. Я мигом».
Я кинулся на заднюю террасу, начиналась жара, и Дюк нежился в детском надувном бассейне, который я ему купил. Я перевернул бассейн вместе с Дюком и вылил из него воду. Он пригорюнился.
«Прости, старина, но тебе надо отсюда валить».
Он сел и уставился на меня.
«Олег, гоп, катись быстро, там твоя хозяйка пришла».
Поскольку он и не подумал сдвинуться с места, я взял резиновый мячик и зашвырнул подальше. Мячик упал в озеро, и Дюк бросился за ним. Я поскорее впустил Александру. Мы уселись на кухне, я включил кофемашину, а она, глядя в окно, заметила своего пса. Он плавал в озере.
«Ты погляди только!» — воскликнула она. «Вон где Дюк!»
Я сделал вид, что страшно удивлен, и подошел к ней, убедиться в столь невероятном совпадении. Мы извлекли Дюка из воды с мячиком в зубах. Она отняла игрушку, а я сказал:
«Швыряют люди в озеро, неизвестно что».
Она оставалась у меня довольно долго. Когда ей пора было уходить, я проводил ее до крыльца. Дружески потрепал по спине Дюка. Она долго, молча смотрела на меня. По-моему, она готова была меня поцеловать. Но вдруг отвернулась и ушла. Я смотрел, как она спускается по ступеням моего дома и подходит к машине. Она уехала. И в ту же минуту я заметил стоявший на улице черный микроавтобус, а за рулем мужчину, следившего за мной. Я кинулся к нему. Он нажал на газ и рванул с места. Я побежал за ним, требуя остановиться. Он скрылся из виду, прежде чем я сообразил записать его номер. На шум вышел Лео.
«Все в порядке, Маркус?» — крикнул он с крыльца.
«Там был какой-то странный тип на Вене», — ответил я, с трудом переводя дыхание. «Очень подозрительно выглядел, правда?» Лео спустился на улицу и подошел ко мне.
«Черный Вен?» — спросил он.
«Да».
«Я его уже не первый раз вижу, но я думал, сосед».
«Он кто угодно, только не сосед».
«Думаете, вам что-то угрожает?»
«Я понятия не имею, Лео».
Я решил позвонить в полицию. Минут через 10 подъехал патруль. К несчастью, я не мог дать им никакой зацепки. Все, что я видел, — это черный микроавтобус. Полицейские просили позвонить, если я замечу что-то необычное, и обещали по ночам несколько раз проезжать по моей улице. Балтимор. Январь 1994 года. Банда Гольдманов всегда была троицей. Но я так и не знаю, входил ли я в нее на правах постоянного члена, или же она существовала только как союз Гилеля и Вуди, к которому добавлялся третий элемент. В тот же год, когда появилась Буэна Виста, Скотт Невилл стал играть еще большую роль в жизни моих кузенов. Мне даже показалось, что их дружба и третье место в банде теперь достались ему. Скотт был забавный, в футболе разбирался как бог, и нередко, позвонив кузенам, я слышал:
«Ты не представляешь, что сегодня Скотт отмочил в школе».
Я жестоко ревновал к нему. Я его видел и знал, что в нем есть что-то невероятно привлекательное. К тому же из-за болезни все относились к нему с особой нежностью. Когда я представлял себе, как Вуди и Гилель везут его в тачке, а он красуется, будто африканский царек в портшезе, мне становилось совсем плохо. После зимних каникул его даже взяли в команду садовников-гольдманов. Со Скунсом случилось несчастье, на какое-то время приковавшее его к постели. Зимой Скунс убирал снег перед гаражами и чистил дорожки у домов клиентов. Это был тяжкий физический труд, а главное, в те годы, когда снег шел сравнительно часто, работу каждый раз приходилось начинать сначала. Однажды, субботним утром, Вуди с Гилелем разгребали лопатами снег у гаража одной клиентки. Подъехал Скунс и в ярости набросился на них.
«А ну шевелитесь, засранцы! Что вы тут возитесь?»
«Делаем, что можем, мистер Скунс», — огрызнулся Гилель.
«Так делайте поживее! И меня зовут Бунс, Бунс, а не Скунс!»
По своему обыкновению он размахивал перед нами лопатой, словно собирался ударить.
«Мне миссис Белдинг звонила. Говорит, вы на прошлой неделе не явились, так она еле из дому вышла».
«Мы же на каникулы уезжали», — защищался Вуди.
«А мне по барабану, засранцы! Поворачивайтесь!»
«Не волнуйтесь, мистер Скунс», — успокоил его Гилель. «Мы будем работать изо всех сил».
Бунс побагровел.
«Бунс!» — заорал он. «Меня зовут Бунс! Бунс! Как вам еще объяснить, чтобы вы поняли? Бунс с буквы «Б». «Б» как в слове...»
«Б» как в слове «бунс», наверное, — подсказал Гилель.
«Б» как в башку свернул, заткнись нахрен!» — взорвался Скунс
и вдруг повалился на землю. Вуди с Гилелем бросились к нему. Он извивался, как червяк.
«Спина!» — выдохнул он, словно парализованный. «Моя спина!» «Мать вашу за ногу!»
Бедняга Скунс так орал, что ему вступило в спину. Гилель с Вуди дотащили его до своего дома. Тетя Анит уложила его на диван в гостиной и осмотрела. Судя по всему, ущемление нерва. Ничего страшного, но нужен полный покой. Она прописала Скунсу болеутоляющие и отвезла к нему домой. Дядя Сол, Вуди и Гилель поехали за ней на грузовичке садовника, стоявшем на соседней улице. Уложив Скунса в постель, тетя Анита и дядя Сол отправились ему за лекарствами и продуктами, а Вуди с Гилелем остались составить ему компанию. Сидя на краю кровати, они вдруг увидели, как из его глаза выкатилась блестящая слеза и поползла по морщине, бороздившей его старую кожу, задубевшую от постоянной работы на улице. Скунс плакал.
«Не плачьте, мистер Скунс», — ласково сказал Вуди.
«Я клиентов растеряю. Если я не смогу работать, я потеряю всех клиентов».
«Об этом не беспокойтесь, мистер Скунс. Мы все сделаем как надо».
«Обещайте мне, мелкие засранцы, что займетесь моими клиентами».
«Обещаем, бедный мелкий мистер Скунс». В тот же вечер кузены рассказывали мне про болезнь Скунса, и я сказал, что готов немедленно примчаться в Балтимор к ним на помощь. Честь банды Гольдманов превыше всего. Мы дали слово, надо его держать. Но мать, естественно, не разрешила мне поехать в Балтимор и помогать кузенам чистить снег перед гаражами Оук-парка, вместо того, чтобы ходить в школу. А поскольку кузенам не хватало рабочих рук, честь пополнить команду садовников-гольдманов выпала Скотту. Он усердно орудовал лопатой, но ему все время приходилось прерываться и восстанавливать дыхание. Его родителей, Патрика и Джиллиан, беспокоило, что сын все время на улице. Они приходили к Балтиморам объяснить Вуди и Гилелю, что Скотту нужно очень следить за своим здоровьем. Вуди и Гилель обещали заботиться о нем. Когда снова потеплело, надо было готовить сады к весне. Джиллиан Невилл весьма сдержанно относилась к идее, что ее сын по-прежнему станет работать вместе с бандой. Патрик, наоборот, считал, что общение с этими мальчиками очень на пользу Скотту. Он сводил Вуди и Гилеля в Дейришек, угостил молочным коктейлем и изложил им ситуацию.
«Мама Скотта немного беспокоится, что он стал садовником.
Для него это утомительно, а грязь и пыль для него вредны. Но Скотту нравится быть с вами. Ему это придает моральных сил, а это тоже важно».
«Не беспокойтесь, мистер Невилл», — заверил его Гиллель. «Мы на него пылинки не дадим сесть».
«Ему нужно много пить, делать перерывы, чтобы дышать ровно, и как следует мыть руки после садовых инструментов».
«Мы все сделаем, мистер Невилл, честное слово».
В тот год я приезжал в Балтимор на весенние каникулы и понял, почему кузены в восторге от Скотта. Мальчик действительно очень располагал к себе. Однажды под вечер мы все отправились к нему домой. Его отец попросил помочь ему с садовыми растениями. Так я познакомился с семейством Невиллов. Патрик, красивый, мускулистый и очень приветливый, был ровесником дяди Сола и тети Аниты. Его жена Джиллиан особой красотой не отличалась, но излучала какое-то особое обаяние. У Скотта была сестра, но кузены ее еще ни разу не видели. По-моему, они в первый раз оказались у Невиллов дома. Патрик провел нас в ту часть сада, что находилась за домом. Со стороны улицы его дом был примерно такой же, как у Балтиморов, только чуть поновее. Вдоль западной стены жарились на солнце два ряда ахиллых гортензий. Неподалеку нахохлились блеклые кусты роз. Вуди окинул цветы опытным взором.
«Не знаю, кто вам это сажал, но освещение для гортензий неподходящее. Дело в том, что они не очень любят солнце. И, судя по виду, хотят пить. У вас система автополива подключена?»
«Кажется». Вуди послал Гиллеля проверить систему полива, потом, ощупав, осмотрев листья роз, поставил диагноз.
«Болеют ваши розы. Полечить надо».
«А вы можете?»
«Конечно». Вернулся Гиллель.
«Одна из поливальных труб протекает, нужно заменить».
Вуди кивнул и добавил.
«По-моему, стоит подумать о том, чтобы пересадить гортензии на другую сторону. Но сперва надо спросить мистера Бунса, что он думает».
Патрик Невилл в изумлении глядел на нас.
«Я ж тебе говорил, папа, они знатоки», — сказал Скотт.
Было жарко, и Патрик предложил нам попить. Мы охотно согласились. А поскольку ботинки у него были перепачканы землей, он просунул голову в застекленную дверь и позвал.
«Александра, можешь, пожалуйста, принести мальчикам воды?»
«А кто это, Александра?» — спросил Гиллель.
«Моя сестра», — ответил Скотт.
Она появилась через пару минут, в руках у нее был поднос, заставленный бутылочками родниковой воды.
«Мы онемели. Совершенная, законченная красавица. Чуть миндалевидный разрез глаз, светлые волосы, переливающиеся на солнце, тонкие черты лица, изящный носик. И кокетка. В ушах поблескивают маленькие бриллианты, ногти покрыты красным лаком. Она улыбнулась нам, обнажив прямые, очень белые зубы, и наши сердца дружно заколотились. А поскольку до сих пор мы делились всем, то решили все втроем любить эту девочку со смеющимися глазами.
«Привет, парни», — сказала она. «Значит, это про вас Скотт целыми днями говорит?»
После минутной заминки и неловкого мычания мы по очереди представились.
«Вы братья?» — спросила она.
«Кузены», — поправил Вуди. «Мы все трое кузены Гольдманы». Она послала нам еще одну сногсшибательную улыбку.
«Отлично, кузены Гольдманы. Рада была познакомиться».
Она чмокнула отца в щеку, сказала, что ей надо ненадолго уйти, и исчезла, оставив по себе только абрикосовый аромат шампуня. Скотт считал, что втрескаться в его сестру — большая гадость с нашей стороны. Но мы ничего не могли с собой поделать. Александра поселилась в наших сердцах навеки. На завтра после первой встречи с ней мы пошли на почту Оук-парка. Тетя Анита попросила купить ей марки. Потом Вуди предложил заскочить в Дейри Шек и угоститься молочным коктейлем. Идея была одобрена единогласно. Не успели мы усесться за столик со своими стаканами, как вошла она. Увидела нас, наверняка заметила нашу оторопь, расхохоталась и, поздоровавшись с каждым по имени, скользнула к нам за стол. Это свойство своего характера она сохранила и потом. Кто угодно вам скажет, что она приветливая, чудесная и ласковая. Несмотря на всемирный успех, славу, деньги и все, что с этим связано, она осталась все той же искренней, нежной, прелестной девушкой, какой мы грезили в 13 лет.
«Значит, вы живете по соседству», — сказала она и, схватив соломинку, погрузила ее по очереди в наши коктейли. «Попробовать». «Мы живем на Уиллоу-Уик-Роуд», — ответил Гилель.
Она улыбнулась. Когда она улыбалась, миндалевидные глаза придавали ей задорный вид. Я счел нужным уточнить.
«А я живу в Монклере, Нью-Джерси».
«И вы все трое кузены?»
«Мой и его отец — братья», — пояснил Гилель.
«А ты?»
— обратилась она к Вуди.
«А я живу с Гилелем и его родителями. Мы как братья». «Так что мы все трое кузены», — заключил я.
Она рассмеялась чудесным смехом. Так она вошла в нашу жизнь. Девушка, которую мы все трое будем любить всей душой. Александра. Горстка букв, 4 коротких слога, которые скоро перевернут весь наш мир.